Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Для чего в Москве планируется строительство городков для рабочих мигрантов? На Чукотке вступил в должность новый губернатор региона. Проверки в музеях России выявили масштабные нарушения в ведении документации. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема первого часа программы «Время свободы». Префектура Юго-Восточного округа Москвы выступила с предложением о создании на территории округа административно-бытовых городков для иностранных и иногородних рабочих, которые задействованы в сфере жилищно-коммунального хозяйства российской столицы. Тему продолжит наш корреспондент в Москве Тамара Лиленкова.
Не секрет, что трудовые ресурсы России в значительной своей части пополняются за счет приезжих иностранных рабочих. Эти же люди положительно влияют на демографическую ситуацию. Благодаря их присутствию российские граждане могут рассчитывать на пенсию по достижению преклонных лет. Получается, что без мигрантов в России, как, впрочем, и во многих других странах, не обойтись никак. Этот очевидный факт официально признало правительство Москвы, озаботившись мерами по оптимизации привлечения иностранных рабочих на предприятия города. В префектуре Юго-Восточного округа разработали даже специальный проект строительства жилых городков для иногородних и иностранных рабочих, обслуживающих жилищно-коммунальное хозяйство. Детали проекта я попробовала выяснить у пресс-секретаря префектуры Светланы Говорухиной.
Для иностранных и иногородних рабочих, задействующих жилищно-коммунального хозяйства Москвы, планируют строить временные административно-бытовые городки. И на уровне префектуры, скажем так, готовятся 4 адреса для строительства подобных городков. Это в районе Лефортово, Марьино и Выхино. Проблемы, связанные с приездом, легализацией трудовой деятельностью мигрантов из стран СНГ и дальних зарубежья, конечно, стоит очень остро, и понятно, что необходимо создавать условия для мигрантов. В частности, руководством города рассматривается вопрос о строительстве жилых городков для мигрантов на основе государственно-частного партнерства. Учитывая, что большинство предприятий не имеет жилых помещений специализированного фонда для размещения иногородних и иностранных рабочих, представляется возможным решение проблемы их размещения во временных административно-бытовых городках. По имеющимся сведениям, потребность предприятий жилищно-коммунальной сферы города Москвы в привлечении иностранных работников на 2009 год составит 8320 человек. Префектура Юго-Востока поддержала идею о необходимости создания временных городков и предлагает разместить их на улице Моторна, Нижние поля, Ферганская улица и улица Маринский парк. В случае, если эти адреса утвердят, если утвердят постановление правительства предложение о временных, тогда мы будем рассматривать уже саму идею, как должны эти городки размещаться, как они должны принимать вот этих временных иммигрантов. Дождемся внесения постановления, и как только оно выйдет с нашим предложением, соответственно, мы уже начнем разрабатывать детали самих этих городков.
Вот обычно это руководство жилищно-коммунального хозяйства, когда нанимает иностранных рабочих, они изыскивают какие-то резервы у себя в жилом
фонде. В принципе, по закону мы не обязаны предоставлять жилье. То есть, если мы говорим с вами о тех же дворниках, то они должны сами изыскать себе возможность искать жилую площадь. Но все равно проблема размещения иностранных граждан, это, конечно, проблема, в общем-то, всего города. Тут, конечно, нельзя говорить о том, что только это проблема одной управы или там одной префектуры. Отнюдь нет.
Действительно, проблема размещения иностранных рабочих в Москве существует. Однако в других странах жилищный вопрос, если это не специальная государственная программа, решают сами приезжие. Следующий вопрос я задала чеченскому правозащитнику, писателю Ахмеду Арсамакову. Как вы думаете, уютно ли, удобно ли и вообще комфортно ли будет жить людям в этих городках?
Иммигранты, они едут в основном из исламских стран, в абсолютном большинстве. И они, в общем-то, едут заранее настроенные вытерпеть любые трудности. Ну, вы на рынках Москвы, на стройках, везде видите, что у них там антисанитария, бараки, места, где они живут, полны крыс, грязи. Это их, в общем-то, не беспокоит, потому что дома у них культурный уровень не выше. Это в абсолютном большинстве это их обычный культурный уровень.
Как вы считаете, эти городки будут являться некой защитой их от внешней среды агрессивной?
Да, агрессивность к иностранцам будет возрастать, потому что в самой России очень большие неиспользованные трудовые ресурсы. А иностранцами, услугами иностранцев пользуются вот именно в силу того, что они более терпимые и более дешевле. Агрессивность будет возрастать.
Ахмед, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, для самих мигрантов эти городки благо или зло?
Для иностранцев это благо.
Ведь это резервация. На ваш взгляд, не унизительно вот так вот жить на выделенной территории, в резервации?
Ну, унизить можно того, у кого есть достоинство, у кого его нет, разве его можно унизить? Вот я сейчас работаю на одной стройке под Москвой, вокруг меня как раз из полиэтилена сделаны две такие вот будки, в которых живет, ну, наверное, по десятку в каждой. Ну, для них это даже благо, но им это не обидно, ничего, они довольны. Главное, лишь бы им зарплату отдали. Это для них достижение. В разговорах они говорят, я молю Аллаха, чтобы он продлил мне эту работу.
Итак, по мнению Ахмеда Арсамакова, в новых городках хуже мигрантам не будет, потому что хуже им может быть только дома. О возможных последствиях строительства отдельных мигрантских городков я попросила рассказать директора Центра миграционных исследований, руководителя лаборатории анализа и прогнозирования миграции Жанну Заянчевскую.
Я считаю, что любая идея такого строительства заслуживает быть поддержанной. Удачный это будет опыт или неудачный, как говорится, жизнь покажет. Пока не ясно, конечно, в каких условиях там будут поселять. Я думаю, что лучше всего, если это будет жилье, которое можно будет взять в аренду за небольшую плату.
Жанна Антоновна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, выбор Юго-Восточного округа в Москве, он случайен или закономерен?
Естественно, выбирают те земли, которые чуть-чуть подешевле для такого строительства, потому что затраты эти должны окупиться.
Ну вот известно, что в таких районах достаточно часто идеи ксенофобские высказываются вслух и претворяются в действие.
Есть социологические обследования, которые показывают, что меньше всего ксенофобии на Рублевке и на Арбате. В городе всегда будет какая-то дифференциация по этому признаку. Там, где живут богатые люди, там меньше проявлений ксенофобии. Но именно их меньше, потому что там нет раздражителей. Надо все делать параллельно. И толерантность воспитывать, и жилье строить. Если у нас будет жилье, это самый хороший фактор против ксенофобии.
Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Также минувшей ночью в городе Малгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранения получили 7 милиционеров. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Незлину станет известен 1 августа. Адвокат Незлина просил суд вынести оправдательный приговор, а прокурор приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Незлина судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материал уголовного дела, связанный с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Российские следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 28 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Дети, очевидно, отравились в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Караджич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям в бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Сегодня вечером он выступит в центре столицы Германии с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Как ожидается, его аудитория составит несколько тысяч человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы слушайте сегодня в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Итак, темой дня Радио Свобода на наших волнах в 20:00, время московское, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, который подготовил сегодня для нас обзор публикаций в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. Наверняка европейская пресса продолжает писать по поводу ареста бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича. Какие публикации показались вам наиболее любопытными?
Да, Андрей, Süddeutsche Zeitung сравнивает Радована Карадзича с другими знаменитыми злодеями, находившимися в розыске, и приходит к выводу, что в отличие, скажем, от Йозефа Менгеле, Карадзич долгое время находился в поле зрения СМИ. Трудно вообразить, как человек с прошлым Карадзича может жить не на виду. Но, похоже, он преодолел все эти трудности одним махом. Он превратился в гуру, и идеальным камуфляжем послужили белая борода и длинные, завязанные в хвостик, волосы. Теперь, продолжает тема итальянская Carriere della Sera, Карадзич сбрил бороду, подстриг волосы, то есть уничтожил все, что связывало его с Драганом Дабичем, врачом-целителем, специализировавшимся на альтернативной медицине и обитавшим в Белграде на улице Юрия Гагарина. Кстати, настоящий Драган Дабич родился в 1954 году и умер в 1993 в Сараево, осажденном Караджичем. Пока Караджич скрывался от правосудия, он получил диплом в Белграде, защитил диссертацию в Москве, совершенствовал свои знания в Индии, Японии и Китае. Его супруга Лилиана все это время призывала супруга сдаться властям, не подозревая, что тот проводит время в компании некой милой, привлекательной 40-летней брюнетки. Редактор медицинского журнала, в котором печатался Караджич, говорит, что Караджич и Мила были неразлучны и влюблены друг в друга.
Ну, давайте теперь перейдем к темам, так или иначе связанным с Россией. Что интересного по этому поводу?
Британская «Гардиан» публикует сегодня репортаж из летнего лагеря движения «Наши» на Селигере. Администрация Путина основала это движение в ответ на прозападную оранжевую революцию на Украине, напоминает «Гардиан». Кремль использует «Наших» как орудие в борьбе со своими врагами, внутренними и внешними. Мишенью организации стали лидеры «Другой России» Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов и посол Великобритании в Москве Тони Брентон. В декабре прошлого года нашисты вышли с плакатами, на которых был изображен британский посол, а на его лбу было написано «Лузер». Ну а теперь Великобритания, по-видимому, вышла из числа главных врагов России в глазах наших, хотя ссоры между Лондоном и Москвой из-за убийства Александра Литвиненко продолжается. В нынешнем году самой ненавистной страной для активистов, собравшихся в летнем лагере из-за разногласий, связанных с советской оккупации, стала крохотная Эстония. Ее президент Томас Хендрик Ильвес недавно заявил, что Россия не является демократической страной. В своем летнем лагере активисты наших держат свинью по имени Ильвес. Над деревянным загоном Ильвеса развивается сине-черно-белый эстонский флаг. На одном из плакатов президент Эстонии изображен в форме офицера СС. Висят и карикатуры на президентов Грузии и Украины Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко, а рядом лозунг «В братьев славян вселился злой дух». От центральной арены аллея ведет к бутику, которым владеет 20-летняя Антонина Шаповалова, модельер, создающая патриотическую одежду. Шаповалова, студентка из Костромы, произвела фурор в прошлом году, представив путинские трусы. Малюсенькие трусики, спереди украшенные надписью «Вова, я с тобой». Это интимное выражение уважения к президенту имело успех. Теперь у Шаповаловой есть свой магазин в ГУМе. В нынешнем году она торгует футболками. На одной лозунг «Хочу трех детей», на другой изображены два кролика с подписью «Размножаться приятно и полезно». Последнее время даже в Кремле начали гадать, в чем теперь предназначение наших, продолжает «Гардиан». «Единая Россия» получила подавляющее большинство голосов на думских выборах, президентом избран Дмитрий Медведев, российская оппозиция маргинализована, и наши, по-видимому, утратили смысл своего существования. Ходят даже слухи, что Кремлю надоела организация, прозванная «Путин-Югендом». В нынешнем году селигерский лагерь, четвертый по счету, менее масштабен, чем в прошлом. Это наводит на подозрение, что дни организации сочтены. Однако в понедельник в лагерь приехал выразить свою поддержку главный идеолог Кремля Владислав Сурков. Он поздравил активистов с тем, что они предотвратили революцию наподобие оранжевой России и отстояли курс Путина. У российского государства достаточно исторического опыта, чтобы решить и самостоятельно понять, что такое демократия, сказал нашистам Сурков.
Большое спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в Европейской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега, обозреватель «Свободы» Дмитрий Волчек. Московское время 16:22. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал большую пресс-конференцию. Газовые переговоры с Россией, будущее российского Черноморского флота в Крыму, празднование 1020-й годовщины крещения Руси, результаты расследования дела об отравлении самого Ющенко. Вот некоторые главные темы, которые сегодня комментировал глава украинского государства. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За время продолжавшейся почти полтора часа пресс-конференции президент Виктор Ющенко ответил на 8 вопросов. Журналистов, в частности, интересовали подробности газовых договоренностей с Россией, об успехе переговоров, прошедших в минувший вторник в Киеве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сразу же отрапортовала Юлия Тимошенко. Однако премьер так и не назвала цену, по которой Украина будет покупать в будущем году газ из России. По словам украинского президента, этот вопрос все еще не решен.
Нам треба зробити...
В ближайшие несколько недель нам необходимо будет зафиксировать доминирующий принцип образования цены. Этот период будет посвящен переговорному процессу с российской стороной и среднеазиатскими странами, у которых «Газпром» закупает топливо. И только после этого мы перейдем к определению величины самой цены. Накануне министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что согласно поручению президента уже подготовлен законопроект относительно вывода Черноморского флота России с территории Крыма по истечению украинско-российского договора после 2017 года. Не ухудшит ли принятие этого документа Верховной Радой отношений с Российской Федерацией? Вот как на этот вопрос ответил украинский президент. Мне кажется, что этот шаг и российская сторона, и другие стороны должны воспринимать как жест доброй воли украинской нации. Наша Конституция запрещает размещение на Украине иностранных военных баз. Всякие политические интриги вокруг флота, которые противоречат Конституции, бесперспективны. Мы должны внести в порядок дня наших отношений тему вывода российского Черноморского флота с украинской территории. Тем в украинской столице начинается празднование 1020-летия крещения Руси. В пятницу в Киев прибывает Вселенский патриарх Варфоломей I, а днем позже предстоятель Русской Православной Церкви Алексей II. В рамках торжеств по инициативе Ющенко будет обсуждаться возможность создания Единой Православной Церкви на Украине.
Я хочу сказать, что я все буду делать для того.
Я все буду делать для того, чтобы вывести Украину из церковного кризиса, который сформировался в разные годы и не всегда по нашей вине. Визит Вселенского Патриарха – это неплохой повод для того, чтобы в рамках торжеств обсудить тему консолидации и взаимопонимания в Украинской Православной Церкви. На этой неделе Ющенко дал показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о своем отравлении диоксином почти 4 года назад – во время президентских выборов. Пришел к следователям и бывший ближайший соратник президента, бизнесмен и депутат парламента Давид Жвания. Но отвечать на вопросы он отказался и в очередной раз заявил журналистам, что Ющенко пострадал от обычного пищевого отравления. Эти слова Жвания и его поведение, как считают в Генпрокуратуре, могут свидетельствовать о его причастности к этому преступлению. Согласен ли с этим Виктор Ющенко?
Думаю, так. Это мягкая форма.
Думаю, да. Мой ответ – это мягкая форма, чтобы сохранить лицо перед законом, следственными органами и честными людьми. Мотивируя получением российского гражданства, Москва отказалась выдать Киеву одного из обвиняемых по этому делу, бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Еще двое подозреваемых по данным прокуратуры также скрываются на территории соседнего государства. Президент не исключает, что все, кто причастны к его отравлению, в определенный момент станут гражданами России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16:26. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вновь к российским темам. Сегодня вступает в должность новый губернатор Чукотки Роман Копин, преемник Романа Абрамовича на посту главы региона. В отличие от своего предшественника, практически неизвестен за пределами Чукотки ни как публичный политик, ни как владелец внушительного состояния. В лице Романа Копина Чукотка получит хорошо и целенаправленно подготовленного администратора. Так считает политолог-эксперт Центра Карнеги Николай Петров. С ним побеседовала моя московская коллега Евгения Назарец.
Известно только то, что он, собственно, в публичной политике никогда особенно не выступал, что он уже несколько лет работал в команде бывшего губернатора Романа Абрамовича, и что он, собственно, вырос в этой команде, последовательно занимая целый ряд постов, был руководителем одного из наиболее важных и крупных районов, а потом вице-губернатором и заместителем председателя правительства по промышленности и сельскому хозяйству. То есть это относительно молодой и такой технократически выглядящий администратор, который целенаправленно уже какое-то время готовился Абрамовичем в качестве преемника.
Скажите, а известно ли что-нибудь о том, как он попал в команду Абрамовича?
Вы знаете, начало, собственно, его карьеры я прослеживаю от его работы уже на низовом уровне на самой Чукотке.
Абрамович был известен не только, даже, возможно, не столько, как губернатор Чукотки, но и как человек с большим состоянием, я имею в виду материальным состоянием. И с этим же связывали то, что на Чукотке дела шли более-менее хорошо. Дескать, подразумевалось, что он вносит личный в это вклад. Насколько можно ожидать от Романа Копина того, что он подхватит вот эти самые добровольные материальные обязательства предыдущего губернатора?
Ну, он не может по определению подхватить материальные обязательства. Другое дело, что они, по крайней мере, на какое-то время в будущем сохранятся за Абрамовичем, и Абрамович заявлял и что подоходный налог он будет платить на Чукотке, а это весьма значительные суммы по масштабам чукотского бюджета. Но и, мне кажется, более важно не то, какие суммы лично и в качестве руководителя компании Абрамович приносил в чукотский бюджет, но и то, что под руководством его, как уже такого кризисного менеджера, были разработаны целый ряд программ развития, и эти программы развития будут реализовываться, и заявлялось о том, что через несколько лет есть надежда выйти на бездотационный уровень, вывести Чукотку на бездотационный уровень.
Ряд глав российских регионов известны тем, что имеют достаточно яркую собственную позицию по многим вопросам развития страны. Можно ли ожидать этого от нового губернатора Чукотки? Станет ли он публичным политиком вот на этом посту?
Я думаю, что вес, роль и звучание в общественной жизни страны губернатора Чукотки было всецело связано с персоной Романа Абрамовича, и, конечно, на его фоне Роман Копин является гораздо более слабой, менее известной, менее раскрученной, и по определению, просто по весу самой Чукотки, возможностей для такой раскрутки в качестве губернатора у него не будет. Поэтому я думаю, что можно задаваться вопросом, как это будет выглядеть в регионе, а там, по-видимому, Копина будет больше, чем было Абрамовича, и он будет почти безвыездно там проводить время. А вот здесь, в Москве, мы вряд ли много о нем будем слышать.
Напомню, что это был политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. С ним беседовала моя московская коллега Евгения Назарец. Московское время сейчас 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании «Югас» Леониду Невзлину станет известен 1 августа. Невзлина судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материалы уголовного дела, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Российские следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 28 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Дети, очевидно, отравились при вокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Карадзич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Он выступает в центре германской столицы с речью о своих внешнеполитических приоритетах. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск. Это начальник оперативного управления службы исполнения наказаний по Челябинской области. Челябинской области возбуждено также дело по факту поставок в детские лагеря бразильского мяса, в котором был обнаружен токсичный кадмий. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупс Хефер прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. Он встретится с президентом страны Хамидом Карзаем, а также командованием международной коалиции в Афганистане. Северная Корея присоединилась к договору о добрососедстве и сотрудничестве с государствами-членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. На юге Филиппин в результате взрыва в пассажирском автобусе пострадали не менее 27 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
В российских кинотеатрах сети IMAX не смогут показать новый фильм о Бэтмене «Темный рыцарь», поскольку копии фильма для кинотеатров IMAX должен был закупать сам прокатчик. «Темный рыцарь» — первый фильм, снятый камерами формата IMAX, которая использует 70-миллиметровую пленку, а не обычную 35-миллиметровую. Сейчас в России действуют три кинотеатра сети IMAX — в Москве, в Казани и в Петербурге. Канадская компания IMAX основана в 1967 году. Ее сеть насчитывает более 280 кинотеатров в 40 странах мира. Новый фильм Кристофера Нолана заработал в первый уикенд проката рекордные 158 миллионов долларов. Британская писательница Джоан Роулинг, автор книги о Гарри Поттере, названа журналом Forbes самой богатой знаменитостью 2008 года. Со времени составления предыдущего рейтинга она заработала 300 миллионов долларов. Исполнители главных ролей в экранизации «Поттерианы» оказались в десятке самых высокооплачиваемых подростков. Вторую строчку рейтинга самых богатых знаменитостей заняла телеведущая Опра Уинфри. Самый высокооплачиваемый актер Уилл Смит – 80 миллионов. Актриса Кэмерон Диаз – 50 миллионов. В петербургском манеже проходит 7-й международный фестиваль экспериментального искусства и перформанса. Посетителям нравится легкость и веселость происходящего. Японец Кацу Янаги создает на глазах у публики живописные холсты. Англичанка Моника Кокс втягивает зрителей в страстное танго. Петербурженка Ирина Дудина клеймит позором олигархов. А финская художница Паула Саммела, известная тем, что на одной из выставок провисела все дни под потолком как кукла, ставит художественные эксперименты в тесной темной комнате. Французские ученые из Университета Южной Британии провели исследование в баре по соседству со своей работой. Они наблюдали за тем, как сказывается громкость играющей музыки на количестве выпитого алкоголя, и установили, что зависимость прямая. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Методику этого исследования научной не назовешь. Французские ученые наблюдали за 40 посетителями в возрасте от 18 до 25 лет. Это весьма жалкая статистика для серьезных выводов. Однако выводы сделаны совершенно правильные, хотя и старые как мир. Все бармены на свете знают несколько безошибочных приемов для увеличения своей выручки. Недобросовестные повара, готовые подсунуть блюдо второй свежести, непременно пересаливают пищу или обильно ее перчат. Громкая музыка столь же эффективна, как соль. Под грохот и пьют больше, потому что все равно не поговоришь с соседом, и перестают замечать, что пьют. Посетителю музыкального бара можно за ту же цену подсунуть напиток ниже качества. Как говорил мой знакомый официант, децибел – друг дерьма.
Это был Иван Толстой, а новости культуры представил Александр Бобраков. В музеях России в результате почти двухлетней работы комиссии по ревизии фондов обнаружена недостача 50 тысяч экспонатов, рассказывает наш корреспондент Лилия Павелева.
Проверки всех музейных фондов страны завершатся в конце этого года, так что цифра 50 тысяч утрат промежуточная. Начать же ревизию было решено после нашумевших краж в Эрмитаже, совершенных сотрудницей этого музея. Директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин не сомневается в компетентности проверяющих.
Вот в комиссию входят люди разных специальностей. Это реставраторы, и не только музейные. Входят чиновники и управленцы. В эту комиссию входят музейщики. Если есть необходимость, входят люди других специальностей, то есть археологи, биологи, не музейные.
Как заверяет Геннадий Вдовин, в Останкинском музее проверка ничего страшного не выявила.
При сверке мы не могли нескольких вещей найти. Потом нашли. Речь шла о жирандоле. Она еще в 20-е годы была разобрана, поэтому остов ее, то есть бронзовое основание, числилось по фонду металлы под одним номером, а снятый, оставшийся при разборке еще в 20-е годы и до сих пор не отреставрированный хрусталь, находился в другом фонде, под другим номером. Все это надо было объединить в третий номер. Писать на это кучу бумаги. С этим сталкивается любой хранитель. У нас есть пропажа середины 90-х годов, когда вещь была украдена из интерьера. Она до сих пор находится в розысках МВД и Интерпола. Это барельеф фабрики Веджвуд с профилем Петра. Потеря жуткая, но на худой конец формы Веджвуда существует, ее можно заменить. Вторая – это предмет нашего разбирательства с приходом храма Живоначальной Троицы Останкинского, поскольку при передаче мы отдали 129 вещей, они утверждают, что у них 128, но я думаю, что мы поймем, в чем там ошибка.
Вполне благостной оказалась картина и в музее Пушкина, говорит Наталья Шашкова, заведующая сектором учета музея.
Как не обнаружены на момент проверки, были показаны 5 единиц хранения. 20 единиц хранения у нас находятся в розыске. Они были в 89 году похищены. И с тех пор, вот уже практически 20 лет, предметы находятся в розыске, поэтому мы тоже не можем их списать. Из числа тех 5, которые не обнаружены в нашем фонде, есть предметы такого ряда, как игральная карта 19 века, игральная костяная фишка.
Замдиректора музея-заповедника Коломенское или Фортово-Люблино Ольга Полякова так оценивает прошедшие проверки.
То, что сейчас произошло в течение последних 2 лет для музеев, благо. Музеи почистили свои старые документы на списание, на передачу, на архивы. Действительно выяснили, что у нас есть в составе вот наших фондов.
Но, может быть, в каких-то иных музеях страны выявлены громкие утраты. Ни о чем подобном, ни на одном искусствоведческом или министерском совещании объявлено пока не было. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
США предлагают Грузии, самопровозглашенной Абхазии и России, провести переговоры в Берлине на будущей неделе. Об этом заявил помощник госсекретаря США. До него в Абхазии и Грузии побывал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он привез предложение по мирному урегулированию регионального конфликта. Об этом очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Сегодня рубрику подготовил мой коллега Кирилл Коблин.
На сайте Политру большая концептуальная статья известного московского эксперта по проблемам Кавказа, заведующего отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергея Маркедонова. Текст называется «Германский план для Кавказа» и посвящен международным усилиям по урегулированию грузинско-абхазского конфликта. Речь идет о плане министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Напомню его основные положения.
На первом этапе должны быть выработаны предпосылки для возобновления прямого диалога между Тбилиси и Сухуми. Для этого создается постоянная переговорная структура под эгидой ООН, а также контрольный комитет, куда войдут члены группы друзей генсека ООН по Грузии, то есть Соединенные Штаты, Российская Федерация, Франция, Великобритания и сама Германия. Грузия принципиально отказывается от применения силы, что до сих пор Тбилиси юридически не зафиксировал, говоря о контроле над сердцем Грузии и обсуждая в парламенте увеличение национальных вооруженных сил до 37 тысяч человек. Взамен от Абхазии требуется гарантировать беспрепятственное возвращение грузинских беженцев в места их прежнего проживания. На втором этапе главной целью должна стать социально-экономическая реабилитация конфликтного региона через прямые контакты между Тбилиси и Сухуми, а также посредством общих инвестиционных проектов. И, наконец, третий этап – определение статуса мятежной республики.
Как известно, стороны конфликта и Россия по-разному отреагировали на эти предложения. Москва, в общем, не отвергла сразу, отметив, что сначала и безо всяких условий стоило бы подписать соглашение о неприменении линии силы между Грузией и Абхазией. Грузинская сторона еще более тепло отнеслась к плану Штайнмайера, подчеркнув, что главной является проблема беженцев. Естественно, позицию Тбилиси разделяет и абхазское правительство в изгнании, которое, впрочем, ставит еще больший акцент на необходимости возвращения грузинских беженцев, говорит председатель абхазского парламента в изгнании Тимур Мжаве.
Надо относиться очень серьезно к тем правам, которые обладают все вынужденно перемещенные лица, и международное право, и нравственные устои общественных отношений требуют, чтобы эти права не были нарушены. Таким образом, ставить какие-то условия для возвращения беженцев, я думаю, просто аморально, с одной стороны. С другой стороны, нужно создавать определенные условия для того, чтобы обеспечить воссоздание того общества, которое жило до активной фазы конфликта. Я думаю, что такие возможности есть.
Единственной стороной конфликта, которая отрицательно отнеслась к плану Штайнмайера, оказалась Абхазия. Министр этой самопровозглашенной республики Сергей Шамба считает...
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
Но вернемся к статье Сергея Маркедонова. Вот как он оценивает план Штайнмайера.
Это попытка создания идеального мира на земле Грузии и Абхазии, а также тотальное игнорирование политически некорректных сюжетов, без которых самые прекрасные предложения не смогут быть реализованными. Самый главный вопрос – возвращение вынужденных переселенцев в Абхазию. Их изгнание было, безусловно, страшной гуманитарной трагедией, сопровождавшейся преступлениями. Но, как верно сказал коллега нынешнего главы МИД ФРГ, представляющий Германию при ООН, требуется вся полнота проблемы, а полнота такова. В ходе военных действий в Абхазии было убито порядка 3000 абхазов, при численности этого этноса в 93 тысячи до начала конфликта. В выступлениях грузинских политиков, журналистов, экспертов всех уровней и калибров лейтмотивом является обвинение абхазской стороны и ее российских пособников в организации этнической чистки по отношению к грузинскому населению Грузии в 1993 году. Подчеркну особо. Опровергать имеющиеся факты этнического насилия по отношению к грузинам из Абхазии глупо и неэтично со всех точек зрения. Однако надо, как бы трудно это ни было признать в Тбилиси, четко себе представлять, что это насилие стало, среди прочего, ответной реакцией на ввод войск Госсовета Грузии на территорию Абхазии в августе 1992 года.
Сергей Маркедонов считает, что, к сожалению, ситуации, подобные истории с грузинскими беженцами из Абхазии, почти никогда не разрешались путем их возвращения в свои дома. Чтобы подчеркнуть этот достаточно спорный тезис, Македонов приводит несколько исторических примеров.
Нормальные отношения Чехии и Германии не были достигнуты путем регерманизации Праги. Потепление греко-турецких отношений не было увязано с реэллинизацией Константинополя или, напротив, деэллинизацией и тюркизацией Салоник. Вряд ли поможет украино-польскому диалогу требование массового возвращения поляков во Львов или на другие территории Галиции и Волыни. Точно так же любой эффективный мирный процесс в Грузии и в Абхазии не приведут к возвращению исходной ситуации.
Маркедонов прекрасно понимает, что позиция его уязвима для критики.
Оппоненты могут упрекнуть автора в приверженности к реальной политике. Однако, с нашей точки зрения, нереальная политика, основанная на красивых формулах, оторванных от земли, гораздо опаснее.
Итак, по мнению автора статьи на сайте Polit.ru, план Штайнмайера не может быть реализован в том виде, в котором он существует сейчас. Вот что предлагает Сергей Маркедонов.
Гораздо перспективнее не ставить масштабные задачи по всеобъемлющему разрешению застарелого конфликта. Куда важнее было бы решение таких неотложных задач, как отказ от использования военной силы, формирование мер доверия. Однако и в будущем такое доверие видится нам не в рамках единого грузинского государства.
Мнение известного московского эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. В программе «Время свободы» заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела пострадал заместитель муфтия Камбулат Зязиков. Также минувшей ночью в городе Молгобек при нападении на дом начальника городского уголовного розыска ранения получили сразу 7 милиционеров. Приговор бывшему акционеру нефтяной компании ЮКОС Леониду Невзлину станет известен 1 августа. Адвокат Невзлина попросил суд вынести оправдательный приговор, а прокурор приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина, живущего в Израиле, судят в Москве заочно. Германия передала российским следователям материалы уголовного дела, связанные с расследованием дела об отравлении Александра Литвиненко. Следователи встречались в Гамбурге с представителями прокуратуры и сотрудниками полиции Германии. В городе Свободной Амурской области госпитализированы 28 школьников с диагнозом острая кишечная инфекция. Дети, очевидно, отравились в привокзальном кафе. Власти Сербии полагают, что Радован Карадзич может быть передан Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии уже в начале следующей недели. Защита пытается затянуть процедуру выдачи. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Берлине. Вечером он выступит в центре Берлина с речью о своих внешнеполитических приоритетах, как ожидается, перед аудиторией в несколько тысяч человек. Районный суд Челябинска санкционировал арест еще одного подозреваемого по делу о гибели заключенных в колонии города Копейск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сразу 6 крупных британских интернет-провайдеров подписали меморандум о борьбе с пиратским скачиванием музыки и фильмов через интернет. Среди подписавших этот меморандум такие гиганты, как British Telecom, компании Virgin и Orange. И провайдеры уже начали рассылку предупредительных писем некоторым злостным нарушителям прав на интеллектуальную собственность. Стоит отметить, что меморандум, о котором идет речь, был разработан правительством Великобритании. У микрофона эксперт «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Британские провайдеры готовы к сотрудничеству с правительством по вопросам соблюдения авторских прав. В том случае, если будет принят соответствующий закон, они могут пойти на сокращение пропускной способности для нарушителей и даже на их отключение от сети. Исполнительный директор организации BBI, которая защищает авторские права британских музыкантов, Марк Тейлор, сказал, что это большой шаг на долгом пути вперед. Он заметил, что потребовалось много лет переговоров и уговоров и поддержка правительства, чтобы провайдеры пошли на такой шаг. Далеко не все британские провайдеры поддержали меморандум. Как сообщает BBC, обычно отказ мотивируется так. «Мы не полиция, и не наше дело решать, кому и что получать через сеть». Дело не в том, что провайдеры решительно поддерживают нарушителей авторского права. Но провайдер при заключении договора гарантирует клиенту полную сохранность персональной информации. Если провайдер готов передать данные клиента без решения суда, это крайне негативно сказывается на его репутации. Пока британские провайдеры ничего конкретного еще не обещали. Британская «Таймс» сообщает некоторые подробности схемы, предложенной BBI. Эта организация самостоятельно отслеживает подозрительные интернет-адреса, с которых происходит незаконное копирование, и передает информацию провайдеру. Найти адрес можно и без провайдера, а вот кому он принадлежит, знает только провайдер. И он обещает переслать предупредительное письмо клиенту-нарушителю. Если клиент продолжает скачивать защищенную копирайтом музыку, только тогда провайдер передает его данные владельцам авторских прав. Но все это станет возможным только в случае принятия закона, который готовится к обсуждению в британском парламенте. Во Франции тоже рассматривается закон о нелегальной загрузке файлов через интернет. Законопроект получил ироническое название «Три предупреждения, и ты в ауте», то есть тебя отключат от сети. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний спокойно обходится без помощи провайдеров. Она может возбудить уголовные дела не против человека, а против интернет-адреса. А уже потом владельцу адреса предъявляют обвинения. Бывают курьезные истории. Так американская ассоциация уже обвинила человека, который умер, семью, у которой нет компьютера, и 12-летнюю девочку, которая просто не знает, что такое файлообмен. Это не помешало Американской ассоциации звукозаписи обвинить в нелегальном копировании музыки уже несколько десятков тысяч человек. Но меморандум, подписанный в Великобритании, это первый случай, когда интернет-провайдеры пошли на такое даже неформальное соглашение. Владимир Губайловский, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 51 минута. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит, как всегда, наша рубрика «Истории Запада и Востока» и сегодняшняя история из Великобритании. В июле исполняется ровно 120 лет со дня выхода повести «Этюд в багровых тонах». Это первое произведение Артура Конан Дойла, в котором выведен легендарный сыщик Шерлок Холмс. Имя Холмса стало, как известно, нарицательным, ну а Лондонский музей Шерлока Холмса – одна из главных достопримечательностей британской столицы. С куратором этого музея встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Впервые повесть «Этюд в багровых тонах» была опубликована в малотиражном лондонском рождественском альманахе в канун 1888 года и не привлекла внимания широкого читателя. Однако в июле того же года в свет вышло ее отдельное издание, после чего Шерлок Холмс стал знаменит. Прошло 120 лет, и легендарный английский сыщик не только не утратил популярности, но превратился в одного из самых прославленных персонажей мира. Мировой литературы. Лондонский адрес Шерлока Холмса известен каждому. Бейкер-стрит, дом 221 бис. Именно по этому адресу с 1891 по 1904 год проживали Шерлок Холмс и его компаньон доктор Уотсон. И хотя дома с таким номером по Бейкер-стрит в действительности не существовало, на улице, где он находится в рассказах и повестях Конан Дойла, открыт музей великого сыщика, который пользуется огромной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек, больше, чем любой другой частный музей Лондона. Музей был создан еще до Второй мировой войны международным обществом Шерлока Холмса со штаб-квартирой в Лондоне, но для широкой публики он был открыт в 1990 году. В музее экспонируются личные вещи знаменитого сыщика и воссозданы интерьеры его квартиры, так как они описаны в книгах Конан Дойла. Однако самое поразительное в литературной судьбе Холмса – это даже не его грандиозная мировая слава, а его перевоплощение в живого и бессмертного человека, рассказывает куратор музея Шерлока Холмса Джон Айдинянс.
Большинство посетителей музея думает, что Шерлок Холмс и доктор Уотсон действительно здесь жили. В наш музей приходят люди со всего света. Многие посетители, особенно из Индии, хотят воспользоваться услугами Холмса как детектива. Дамы из Индии и других стран приходят на Бейкер-стрит с просьбами расследовать какие-то реальные запутанные дела и преступления. Они готовы заплатить серьезные деньги за решение их проблем. Многие из таких просителей шлют Холмсу письма со всех концов света. Мы даже выставили часть этих писем в нашей экспозиции. В большинстве случаев их авторы уверены, что Шерлок Холмс все еще жив. Это, конечно, очень странно, поскольку рассказы о нем написаны более 100 лет назад. Причем эти люди, конечно же, ожидают ответа. Любопытно, что Холмс получает письма даже из британского налогового управления. Там хотят знать, куда переехал мистер Холмс. Они там думают, что он сменил место жительства. Недавно мы получили такое письмо, в котором содержится просьба сообщить его адрес. Видимо, там считают, что Холмс не уплатил какой-то налог. Непонятно, с чего они это взяли, ведь Холмс брался за расследования, которые приносили ему очень небольшие гонорары или вообще не приносили дохода. Последнее такое письмо мы получили в прошлом году. Мы даже выставили его в музее наряду с другими письмами.
Рассказывая, как создавался образ Холмса, Джон Айдинянс упомянул и о его главном прототипе.
Профессор Конан Дойля в Эдинбургском университете Джозеф Белл мог по мельчайшим деталям внешности угадывать характер пациента и его болезни. Причем делал он это в присутствии студентов во время лекций. Белл учил очень внимательно относиться к внешности людей и угадывать, чем они больны. Создавая образ Шерлока Холмса, Конан Дойль наделил его этой способностью своего учителя.
Среди британских литературоведов все еще не утихают споры по поводу авторства романа «Собака Баскервилей». Некоторые из них считают, что Конан Дойл якобы украл сюжет этого романа у своего друга, писателя и журналиста Флетчера Робинсона. Так ли это, Джон Айденянц?
Трудно сказать, действительно ли Конан Дойл украл чей-то сюжет. Впрочем, это обычное дело в истории литературы, ведь писатель заимствует сюжеты из окружающей его жизни. Однако, думаю, что слово «украл» в связи с сюжетом «Собаки Баскервилей» было бы преувеличением. Конан Дойл обладал очень развитым воображением. Это выдающийся писатель, и именно поэтому его произведения широко читаются и через более чем 100 лет после их создания.
О Шерлоке Холмсе существует огромная литература, о нем сняты десятки фильмов. Великий сыщик оказал огромное влияние на развитие детективного жанра в мировой литературе. Что главное в характере этого вымышленного героя, который для многих все еще остается живее всех живых, говорит куратор музея Джон Айденянц.
Думаю, что главными чертами его характера являются честность и добропорядочность, качество, дефицит которых в наши дни мы, к сожалению, ощущаем во многих публичных деятелях. На мой взгляд, Шерлок Холмс обладает этими важнейшими человеческими достоинствами. Именно это в первую очередь привлекает к нему людей, несмотря на некоторые противоречия в характере. Холмс всегда на стороне справедливости. При этом ему нередко самому приходится нарушать закон, чтобы защитить невинных и раскрыть преступления. Наряду с честностью и добропорядочностью я бы выделил еще одну особенность его личности – интеллектуальность. По натуре Холмс очень эмоциональный и чувственный человек, хотя и не особенно интересующийся женщинами. Эти его черты проявляются и в игре на скрипке, и в повышенной чувствительности к запахам и различным веществам. Все это делает его популярным во всем мире.
Говорил куратор Лондонского музея Шерлока Холмса Джон Айденянц. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – летние молодежные лагеря как феномен политической жизни в современной России. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих – встреча с губернатором, пока не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.